Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
15:08 в столице. Мы продолжаем воскресный дневной эфир на «Эхе Москвы». Книжное казино, как обычно в это время. Оксана Пашина в студии, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. И у нас сегодня в студии писательница Нарине Абгарян. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы начинаем тоже, как обычно, с книжных рейтингов. Лидеры продаж с 1 по 8 августа. Московский дом книги, Библиоглобус и Москва предоставляют нам такую информацию. И на первом месте в рейтинге на сегодняшний день книга Сергея Лукьяненко «Квази». Мы, кстати, ее тоже разыграем в нашем книжном казино. И в случае, если вы правильно ответите на наши вопросы, вы получите эту книгу в качестве приза. Евгений Водолазкин с книгой «Авиатор» переместился на второе место. И Джиджи Мойс «До встречи с тобой» на третьем месте. В общем, все знакомые лица. Из новых лиц у нас Харари Юваль Ной, «Сапиенс. Краткая история человечества». Это четвертое место. На пятом, опять-таки, Джиджи Мойс, «После тебя» теперь уже. И Нарине Абгарян с книгой «Зулали». Как она правильно ударяется?
Последняя.
«Зулали». Правильно ударил, да. На седьмом месте в нашем книжном рейтинге читают, любят и знают. Так что...
Спасибо большое. Очень приятно.
Вот. Давайте начнем сначала, что ли. Такой вот дурацкий, но закономерный вопрос. Как вы стали писателем? Вы заканчивали писательский институт. Я там не знаю, что. Как это все произошло? Или это как-то вот случайно вдруг захотелось что-то написать?
Не захотелось совсем. Я об этом даже не мечтала. Я окончила Ереванский, тогда он назывался Государственный педагогический институт имени Брюсова. Я филолог, хотя мечтала стать врачом. Но и, к сожалению, по своей профессии я преподаватель русского языка и литературы в национальной школе, именно в армянской школе, я не работала. А после института я переехала в Москву, я мечтала получить второе высшее образование, хотела стать журналистом. Вот, но у меня резко кончились деньги, потому что те $200, которые родители по сусекам наскребли, для того, чтобы я жила как минимум год в Москве, они закончились
быстро делись,
да, за 2 месяца. И я устроилась работать в обменный пункт в гостинице «Интурист». Это была такая прекрасная совершенно школа жизни, потому что, в общем, девочка достаточно такая, знаете, я бы даже сказала, немножко... дебильная.
Так, хорошо, начало интересное.
Из патриархальной семьи, из маленькой республики попадает в город Москва. Москву попадает в «Интурист», где интердевочки, где...
Вся вот эта красота.
Казино, иностранцы.
Не книжное казино, а самое настоящее.
Да, валюта, которую я никогда прежде не видела.
Надо сказать, что девочка очень красивая еще к тому же.
Спасибо большое. И это была, и при том, вы знаете, нас даже не обучали тому, как нужно работать в обменном пункте. В первый день мы, когда пришли в банк, банк назывался «Банк развития 21 век», нам показали доллары, показали немецкие марки, дали с собой денег, дали с собой сопровождающие какую-то документацию, отправили в «Интурист». А обменный пункт, где мы работали, там раньше, до этого, торговали зажигалками «Зиппо». То есть это была такая смешная конструкция, гипсовая, бархатная, совершенно дикая.
И внутри этой коробочки,
да,
сидела красивая девушка с деньгами.
С деньгами. Там не было совершенно никакой... даже минимальных
охраны,
безопасности. Угу. Стекла совершенно обычные, они от надавливания падали внутрь. Угу, в обменный пункт мы их периодически ловили, потому что иностранцы очень любили прислониться, особенно финны, которые приезжали с... Я прошу прощения за это, но они приезжали уже выпившие.
Ну, да.
Они периодически просто облокачивались стекла и вваливались нам в обменный пункт. Вот. Потом было много чего, и я это к чему я все
и
это
рассказываю. И вы решили все это описать?
Да.
Или вели дневник?
Нет, мне тогда было не смешно. Мне тогда было страшно, я тогда выживала, у меня тогда был маленький ребенок, у меня мы с мужем как-то пытались как-то выжить. Я почему вот так долго рассказываю?
Потому что я стала... интересно.
Да?
Конечно.
А потом я ушла работать в офис. И я там была секретарем-референдом, тоже достаточно бестолковым, работала у китайцев. Они меня жалели, они мне платили зарплату $200 в месяц. Я им что-то переводила, притом английский у меня был достаточно посредственный. Переводила письма сначала я, потом...
Ну, китайцам, наверное, хватало. Сами-то они вообще не бум-бум.
Потом мне помогала подруга. А потом я решила открыть, мы с моей подругой решили открыть бизнес такой. У подруги были знакомые ФСБшники, которые торговали, продавали контрафактный товар, а у меня были знакомые, у которых
на
сигнальном проезде
было
помещение.
Да. Вот и встретили взаимовыгодное сотрудничество.
И мы скинулись с ней и купили целую партию брюк, джинсы.
Они... Гениально. Писательский путь,
да.
Бутернисты непросто.
Да. Но они были такой чудовищной расцветки. Они были, знаете, такой цвета голубой ели с таким серебристым отливом.
Боже мой.
А потом они были...
У китайцев купили, да?
Я действительно... Такой, знаете, ярко выраженный... Цвета такого ярко выраженного. Ну, детка, неожиданно. А еще были морковного цвета. И мы поняли, что эти джинсы максимум купят или дальтоники. В Москве
совершенно
точно купят. Потому что фасон был такой еще. И нам просто повезло. Их у нас купил человек, который нам просто, нас просто пожалел. У него была строительная фирма, и он эти
джинсы
взял своим рабочим. И мы решили...
Какие были нарядные-то у него, боже мой.
Так, бизнесом тоже заниматься не буду. А потом я переучилась на бухгалтера. И была самым тупым бухгалтером Москвы. У меня никогда не сходилось.
Что ж такое-то?
Да вот прямо вот я прямо не знаю, понимаете? Никогда не сходилась отчетность ни с первого, ни с пятого, ни с 20-го раза. И я с какого-то горя, видимо, завела себе страничку в блог и стала вывешивать туда истории своей жизни.
Это где, в живом журнале?
Это в живом журнале. Меня заметило издательство, они предложили выпустить книжку, так вышла Манюня. Я бы сама никогда первая в издательство не обратилась, потому что у меня такое достаточно критическое к себе отношение, это мягко говоря. И вот так у меня вышла первая книжка. Когда она вышла, я себе обещала никогда больше не заниматься бухгалтерией. Прямо забей навсегда. Забудь и больше не возвращайся. И, видимо, мне просто повезло, что читатели меня не покупают на эти книжки.
Но это, я хочу сказать, что вообще фантастическая история. Тысячи людей пишут там что-то в своих фейсбуках, в живых журналах, там бог знает где, и никому не приходят издатели, не говорят, слушайте, давайте книжку издадим, смотрите, как здорово, интересно. Это вообще сказка.
Я нашла моя будущая редактор. Ей понравились эти истории. Она показала главреду издательства «Астрель СПБ» Александру Прокоповичу. Александр Прокопович у нас такой, знаете, любит эксперименты. Он умеет отстаивать своих авторов. Я ни разу, ни два наблюдала это. Уже 7 лет сотрудничаем с Сан Санычем Прокоповичем. В общем, он пробил у главного офиса, буквально принудил их согласиться выступить, выпустить Манюню. Вот так я и внезапно стала писать.
Я хочу наших слушателей привлечь к нашему разговору. Напомню, что телефон для номер для ваших смс +7 985 970 45 45. Если у вас есть вопросы к Нарине Абгарян или какие-то комментарии, или вы читали ее книги, а может быть, вы ее подписчик в живом журнале, вы можете совершенно спокойно сейчас с ней пообщаться. Все вопросы мы зададим. Чуть позже у нас работает эфирный телефон 363-3659, потому что мы будем задавать вам вопросы, разыгрывать книги. Я попозже расскажу, какие именно книги вы получите в качестве приза. У вас есть книга под названием «Понаехавшая». Это как раз вот по следам вот этих всех историй.
И туриста, по следам туриста. Потом уже, когда прошло время, когда вот этот эффект прошел, мне стало смешно. Тогда было, конечно, совсем не смешно.
Ну, понятно, когда внутри всего этого находишься, в этой кабинке с падающими стеклами.
Да, потом у нас была другая кабинка, которая не проветривалась и которая была абсолютно монолитной. Как мы там выжили, я, честно говоря, не очень. Я даже сейчас удивляюсь. У нас была такая дверь, знаете, пуленепробиваемая дверь. Все остальное было пуленепробиваемое. И у этой двери был вот такой, наверное, величиной вот амбарный такой замок, вот такой ключ. С ним трудно было ходить. И как мы очень долго открывали мы эту пуленепробиваемую дверь. Представьте себе, значит, кассир обменного пункта с мешком денег, с этой несчастной документацией, с этим ключом минут 5 стоит и открывает эту дверь. Его могут
ограбить. Тут бы как раз и грабить.
Да. И, кстати, меня грабили, между прочим.
Да вы что, вот расскажите, это интересно.
Это был 94-й год, тогда еще был вот тот отменник.
И времена вообще были такие, да, подходящие.
Да, очень. Я как раз работала, я как раз пришла, приступила к работе. И я помню, как в окошко было такое маленькое окошко, туда просунули пистолет. А я не сразу сообразила, что это пистолет.
Настоящий?
Настоящий.
Оказалось. Потом выстрелили, оказывается, начальника охраны туриста, который полез голыми руками останавливать грабителей. Дело в том, что буквально за несколько месяцев до этого всю охрану лишили оружия. Какое-то было распоряжение такое.
В общем, да какой-то сговор. Наверняка не точно, да.
И я помню, как я впустила его в обменник. Я помню, как я оттуда выбежала. Я помню,
что... И заперли его на барный замок.
Я ему сказала, ну я пошла. Он говорит, ну иди. Он там шарил в сейфах.
Увлекся.
Я, главное, сумку свою прихватила, потому что я помнила, что у меня там лежат сколько... 50, кажется, рублей.
И брелло на метро.
И помню, как я бежала к лифту, а я плохо соображала, что происходит. Я бежала до лифта, и меня там охрана скрутила и положила лицом на ковер.
А вас за что?
Нет, нельзя, потому что они могли выстрелить. А мы этого не понимали. Иностранцы попадали сразу. Они были люди бывалые, они все знали. А наши советские, постсоветские люди бегали по туристу, волосы назад.
То есть это в безопасности они.
Да. И действительно унесли все деньги и ограбили и нас, и соседний павильон. А потом приехало телевидение, не помню какой канал.
И стали спрашивать, что вы чувствовали при этом?
Они у меня брали интервью, я была прям такая звезда эфира, потому что не ответила ни на один вопрос. Я просто глупо улыбалась, и мне мешал вот этот микрофон,
который в рот, да-да-да.
В лицо, да, было дело. И самое ужасное, что была уже беременна и на втором месяце. Так что...
Кошмар. Драматическая история. Да. Про это тоже в книге есть.
Да, про это тоже есть, но я про это тоже написала смешно, потому что или смешно, или никак.
Ну да, спустя какое-то время уже да, все это можно воспринимать только так. У нас есть к вам вопрос, дорогие слушатели, как раз по этой книге «Понаехавшая». Там есть персонаж, героиня, которую зовут О.Ф. Ну, вот так бывает, что, да? И, а почему, кстати, не полным именем не назвали?
Потому что это настоящее имя.
А, это настоящее героям
поменяла имена.
А это осталось настоящим именем. Героиню зовут О.Ф. Мы хотим спросить вас, как же звали ее на самом деле? Если вы не читали книгу, даже, в общем-то, несложно догадаться. А она кто?
Вот эту. Она у нас была начальница.
А,
она была потрясающая женщина. Мне вообще всю жизнь везет на потрясающую женщину. Она была такая, знаете, очень отчаянная. Она была за нас горой, притом она могла выпить, будь здорова. Мы работали сутками. Она пьяная совершенно. Пьяная до положения риса. Она однажды вышла из обменника и ущипнула чеченского авторитета в попу.
Зачем?
Ну, просто человек был пьян.
Просто было хорошее настроение.
Да.
Он попал под руку.
Да.
Отличная история. А и как он реагировал?
Выжили, ничего нам не было. Охрана, мне кажется, была в шоке, чеченского авторитета. Но они ее попытались скрутить, она их исцарапала в хлам.
И потом он пригласил ее к себе в охрану и сказал, такие люди нам нужны.
Они ее привели в обменный пункт и сказали, забирайте свою бешеную начальницу. Было дело.
То есть это начальница такая, О.Ф., но это вообще...
Но мы ее обожаем. Она была очень непредсказуема. И самое удивительное, что чем она пьянее... Ну, любой кассир обменного пункта обязательно может ошибиться, передать деньги. У нас это часто бывало, особенно на первом этапе. Она никогда не передавала деньги. Вот человек мог быть пьян до, я не знаю, до какого состояния, но она ни разу не ошибалась.
Ого!
И она помнила все операции.
Ничего себе!
Да.
Это какой-то вообще уникальный персонаж, уникальная героиня. Так как же звали ее на самом деле? О.Ф. Такие инициалы. А назовите нам, пожалуйста, имя и отчество. Наш телефон 363-3659, телефон прямого эфира 495. То есть код Москвы 495, а телефон прямого эфира 363-3659. И если у нас варианта нету, никто не знает.
Ага.
Есть, знают.
Знают.
Надевайте наушники, там вы тоже будете слышать наш разговор.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, я предполагаю, Олимпиада Федоровна.
Нет, неверно. Можно сказать, вы наполовину угадали, а наполовину не угадали.
Да.
Нет, нет, все, один вариант, чтобы было все честно. Ну что вы. 363-3659, первое слово дороже второго. Код Москвы 495. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло. Алло, алло.
Алло, добрый
да,
день.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Анна. Может быть, Ольга Федоровна?
Ольга Федоровна, совершенно верно. Вы догадались? Ура. Или вы, может быть, знали?
Нет, догадалась.
Просто догадались. Отлично. Спасибо. Да. Вы получаете призы. Сейчас я расскажу вам, какие. Значит, книгу Сергея Лукьяненко «Квази», которая у нас тут на первом месте. Оксана Федоровна, ну, конечно. Не надо подлизываться, нет. Ольга Федоровна звали. Да, Сергей Лукьяненко «Квази». Энди Уокер, «Я все помню». Лиза Скаталини, «Каждые 15 минут». И, конечно же, Хорхе Луис Борхес, «Лабиринты». И, безусловно, книги наши сегодняшние гости, Нарине Абгарян, «Люди, которые всегда со мной».
Зулали.
Зулали. Книга о горьком и смешном мире людей, которые живут, не замечая времени. Уже вот только уже после вот этого захотелось прочитать. И с неба упали три яблока. А, так, значит, мы запомнили все. Ольгу Федоровну у нас узнали и угадали. А, пишут вам наши слушатели. Сейчас. Если гости ваши пишут так, как рассказывают, это фантастика в хорошем смысле. Пишет Семен. Ну, вообще, понаехавшее, это же какое-то и время такое было. Сейчас оно уже кажется фантастическим. Это как вот тогда было страшно, а сейчас уже кажется смешно. Да? Вот тогда, когда мы жили, нам внутри вот это все, нам казалось страшно. А сейчас это кажется каким-то таким фантасмагорией, наверное.
Нет. Ну да, такой культурится
да?
немножко.
Немножко, да. И понаехавшая такая тоже фантасмагория? Или все-таки она про жизнь?
Это все-таки, мне кажется, сборник коротеньких смешных историй. Мы застали те времена, когда москвичи ходили в магазин «Данон» просто полюбоваться йогуртами. Или
да, конечно. Мы покупали на журфаке в палатке на двоих то ли «Сникерс», то ли «Марс». И чтобы каждый попробовал, вот все откусывали по одному разу. Там еще... Мы это покупали на двоих, а еще присоединялись желающие просто познать непознанное. Вот так вот было дело, да.
А мы еще ходили просто надписи на йогуртах читать, потому что как она звучала, понимаете? Папайя с маракуйей. Это же вообще, это же была совершенно непонятная, незнакомая нам жизнь. А еще я помню, у нас была потрясающая кассирша, которую мы очень любили, ее в шутку называли добытчицей, и она была невероятно красивой, у нее была потрясающей красоты большая грудь, и она очень любила вот это декольте.
Да. Ну, а как же не любит
кого-то? Подходит такой.
Я бы тоже любила, был, да.
И я бы тоже. И представляете, подходит такой, значит, незамутненный какой-нибудь. Особенно часто приезжали, когда люди из провинции, мало того, что они не знали, как выглядит валюта, как, впрочем, и мы, они еще всего этого не видели и не знали. Они подходят к армянику, и там сидит потрясающей красоты русская женщина, вот с такой грудью. И они, значит, знак благодарности, любви, восхищения, носили нам или йогурты, или из Макдональдса приносили там бутерброды какие-нибудь, кока-колу. Как же мы питались, когда попадали в смену с Наташей. Мы поэтому ее и называли добытчицей и очень любили. В общем, вспоминать есть что. Я помню, допустим, Юдашкина, когда он был молодой, совершенно никому неизвестный дизайнер, и он приходил к Кобзону, они что-то там затевали, и мы все это видели. Артистов,
история творилась на ваших глазах.
Буквально растерянных, которые вчера были звездами, а сейчас они никому не были нужны, они через какое-то время, когда кино были...
А как же что там делал? Он там жил? У него нет квартиры?
Что, у него
квартиры, что в Москве?
У него на 20-м этаже был офис. И к нему прямо ходили в толпы артистов. Да, и мы все это наблюдали. Сидели, окошки были такие маленькие, знаете, как больницы, ничего не видно, мутное такое стекло, но мы все замечали.
Вот Жалко, не было тогда меня, не могла бы подсказать идею. Вы же хотели стать журналистом. Нужно было с «Желтой прессой» сотрудничать, сидеть в окошко, все это наблюдать. И потом все это описывать за деньги. Вот такой-то пришел, обсуждали то-то. Вот это сливать, вот эту всю информацию. Вот мы познакомились бы раньше, я бы вам продолжила эту идею.
Такая школа жизни. Я поэтому, мне кажется, и выжила в Москве. Мне кажется, Москва меня приняла. Я ее полюбила именно потому, что в моей жизни случился интурист. Он меня многому научил, он мне показал жизнь вообще с такой стороны, которую я никогда предположить не могла. Притом, если учитывать, что я приезжала в Москву после войны, я застала войну, я застала холод, голод, разруху, и я не представляла, что может быть что-то в жизни, что меня может удивить. Угу. И я, когда попала в этот прекрасный совершенно паноптикум, я сама была частью этого, естественно, паноптикума, я поняла, что в жизни не просто есть всегда место подвигу, но и всегда есть место удивлению. Век живи, век
и всегда есть над чем посмеяться. Я, кстати, хочу сказать, что, может, Москва потому и приняла, она не принимает тех, кто очень серьезно относится, кто вот едет покорять, вот он такой, как на войну пошел, там я сейчас, тут все. И вот ему-то в лоб как раз всегда прилетает. Да, просто... А если вот так глумиться немножко, в том числе и над собой, то, наверное...
В первую очередь.
Да, вот, наверное, это рецепт успеха. Пишет вам Евгений: мне зимой дали почитать «Манюню» для вывода из депрессии. Вот, кстати говоря. Ненадолго, но помогло. Смеялась, чего давно не было. Грустила по прошедшим временам. Не думала, что вижу автора. Вы похожи на свою героиню. Вы очень милые. Удачи вам во всем. Пишет вам Евгения. А «Манюня» это про что? И почему такое название?
Про наше советское детство. Про 80-е годы.
Но это в Армении.
Это в Армении, да. До мозга костей провинциальный человек, и я навсегда останусь провинциальным человеком. И я всю жизнь, для того, чтобы просто отдохнуть, я периодически... Да я живу своим детством, потому что это был такой очень счастливый период в моей жизни. Манюня — это моя подруга, которую мы звали Манюней.
Это подруга.
Да. И это история, наверное, дружбы. Это смешная история. Я бы даже ее назвала искрометной. Поэтому ее, наверное,
любят. Детская дружба. Да. Мы прервемся сейчас на краткие новости, а потом обязательно продолжим. Мы разыграем еще пару вопросов, разыграем книги.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Мы продолжаем программу «Книжное казино». В нашей студии писательница Нарине Абгарян. И я хочу сказать, что у нас сегодня не просто так призы, а Нарине подписывает тем, кто выиграл, правильно ответил на вопросы, свои книги. Так что Анна, которая правильно ответила на наш первый вопрос, она получит не просто книгу «С неба упали три яблока», а книгу с государственной надписью автора. Нарине чудесная, привет, большой, творческих удач, пишет вам. Есть ли продолжение книги про Манюню или будет ли, интересуются здесь наши слушатели?
Так как Манюня трилогия, фактически там я рассказала все истории, которые случились.
Манюня — это прозвище детское, а на самом деле как звали?
Манька.
Или это секрет? Мань.
Да,
Мария.
Мария, да.
У вас очень красивое имя, оно что-то означает?
Оно переводится или огненное, или светлое, в зависимости от... Под желание.
Под желание. Обладатели этого имени.
Да.
Как выжить в Москве, если живешь здесь с рождения? Посоветуйте, спрашивает Катя.
Я не представляю, как выжить в Москве, если ты здесь родился с рождения, потому что я наблюдаю, как меняется Москва, и я понимаю, не все эти изменения мне, человеку, понаехавшему, нравятся. Я представляю, как переживают коренные москвичи, когда видят, как город теряет облик, тот облик, который им дорог. Может быть, нашим детям эта Москва будет дорога, они будут ее любить такой. Но даже мне, человеку, который, в общем, живет в Москве 24 года, есть вещи, которые не просто не нравятся, они чудовищно расстраивают. Я потом хожу по каким-то старым улочкам Москвы, нахожу какие-то старые дома. Это мои места силы в большом городе.
Это очень интересно. А что это? Где какие-то конкретные адреса? Или это просто вот настроение такое, куда-то зайти в переулок?
У меня две чудесные подруги, с которыми мы встречаемся один или два раза в месяц, и мы ходим по Москве, именно по старой Москве, по вот этим старым улочкам, находим какие-нибудь дворы, и для нас это каждый раз какое-то счастье рождественское. Там, ну, в общем, москвичи знают эти все эти уголочки, и
это так жаль, что вот этот старый год, город, он исчезает. Мне кажется, у Москвы все-таки должен быть какой-то такой район, куда каждый может прийти и почувствовать себя в прошлом.
Заповедник детства тогда.
А вот это то, что я вижу, вот эти, этот Лужковский, безумные ампиры, или то, что сейчас
а вот то, что сейчас творится, как вам? Ну, будет же лучше, будет плитка, будет красиво.
Я знаю людей, которым это не нравится. Это мне категорически не нравится, к сожалению. Поэтому я ищу в Москве именно ту старую Москву, которую я видела в старых фильмах, которую я люблю, которая мне дорога очень.
Я вот убежала из Москвы 7 лет назад, переехала в Подмосковье, потому что у меня было такое ощущение, что мне просто тут говорят, слушай, все, сейчас не до тебя, вот все, вали отсюда. Как-то вот я ощущала такое отторжение. Хотя, да, я родилась и выросла здесь, и прожила всю жизнь. Вот я вдруг почувствовала отторжение. Я уж не говорю о том, что цены на квартиры были таковы, что в Москве невозможно было купить, а в Подмосковье можно было. И я, раз меня вот так, и я тоже, я закрыла, забрала, уехала, и вот я там из Москвы в Москву на работу, домой, вот так вот. Совершенно случайно, я вышла на Кузнецком мосту недавно, это было, у меня была встреча, я ждала, что-то приехала рано, и я там зашла в какую-то подворотню, из этой подворотни еще в какую-то подворотню, и вдруг я попала вот так же совершенно случайно в детстве, в какой-то вот этот мир, который где-то там остался этот заповедник. Может быть, там нет плитки, там не очень красиво, там нет пластмассовых цветов, но там вот эта атмосфера, она сохранилась. И я как иностранец, не знаю, вот, или как понаехавшая откуда-то, вдруг я... Вот надо же, остались эти места.
И как жаль, что их очень мало, буквально их стирают как ластиком. Мне очень тяжело. И я, когда приезжаю, это же не только судьба Москвы. Это коснулось буквально всех городов. Я родилась, в общем, в маленьком приграничном городке, и я, когда туда приезжаю, я сейчас уже приезжаю как в гости, потому что город меняется. Ну, наверное, а так и должно быть. Просто мы к переменам мы не готовы, мы с ними очень сложно миримся.
И мне кажется, чем старше мы становимся, тем тяжелее, болезненнее мы воспринимаем эти перемены.
Да.
Получается, что... Так, про писательскую судьбу все-таки продолжать. Значит, получается, что все книги в хронологическом порядке. Первая «Манюня» — это про детство. Понаехавшие это вот приехали в Москву и как здесь, значит, выживали и покоряли, и все. А потом что?
А потом у меня внезапно пошли достаточно грустные такие книжки. Они и смешные, и грустные, но они о крае, где я родилась. И я бы с большим удовольствием писала о Москве, например. Но я пока не готова, я этого боюсь. У меня есть страх, что если я напишу о Москве, тот же коренной москвич, например, вы прочитаете и скажете, да все это неправда, все это ерунда, все это не о Москве.
Как это? Что... Почему? Мне кажется, у каждого своя Москва.
Может быть, у меня банальный комплекс понаехавшего. Вот я пока не почувствую, что я вижу этот город таким, какой он есть. А я, наверное, не смогу о нем писать честно, искренне. Я где-то буду все равно привирать, где-то приукрашивать. А мне хочется, чтобы это было изнутри. Есть какие-то персонажи, которых я очень люблю. Вот в последней книжке у меня есть какие-то уже рассказы о Москве. И я бы не сказала, что я чувствую, что они о Москве. Они все равно о каких-то отдельных людях, которых можно с той же легкостью перенести в тот же Берт. И они там тоже будут ровно... Такие же старички.
Так же существовать.
И книжки у меня о стариках и детях. Это такая наболевшая тема. Я сейчас часто езжу по провинции, и я вижу, как живут наши пенсионеры. Это, конечно, обидно и очень горько наблюдать их жизнь. То же самое с моими родителями, которые всю жизнь... Папа у меня врач, мама у меня учительница, и они всю жизнь жили в моем городе. И когда война была, они героически, совершенно у меня героические родители, потому что папа сутками работал в больнице, а мама в школу, так как разрушилась во время землетрясения, и дети занимались в военных палатках. Там был холод невозможный. Дети писали в варежках, а разобрать почерк, она мама меня преподает русский язык и литературу, и разобрать этот почерк было крайне сложно. И я помню, как она в этих палатках репетировала со старшеклассниками Байрона. Она ставила спектакль, она делала творческий вечер, и у меня сестра как с каким-то раздражением спросила, и говорит, мам, ну почему, как, зачем, это же... Нужно, а мама ответила, нужно жить. И они жили. И я знаю очень много таких людей. И сейчас они все покинуты государствами нашими. В общем, это такая больная тема, и я пытаюсь о них писать. Я пытаюсь написать так, чтобы у них у всех потом все заканчивалось хорошо.
Вот, кстати, про это был вопрос от вашей поклонницы Анастасии. Как писать о страшном, о смерти, о трагедии? Каким образом у вас получается находить свет в боли?
Наверное, это какая-то защита. Я сейчас пишу рассказы о войне. Это очень тяжело, я каждый день плачу. Потому что ты, когда сидишь в тексте, это все равно текст тяжелый. Ты его все равно пропускаешь через себя. Ты знаешь о войне больше, чем люди, которые ее застали. И это в том числе определенная ответственность. И ты, когда об этом пишешь, я максимально стараюсь быть максимально отстраненной, но эта отстраненность даже дается с большим трудом, чем если писать откровенно, как оно было. Тяжело, но, наверное, я немножко инфантильный человек, я осталась в детстве, поэтому у меня такой немножко лучезарный взгляд на все. Поэтому мне удается найти там просвет какой-то. Угу.
И конец хороший.
И я и себя утешаю. Угу. И я за своих героев рада.
Угу. И у них все хорошо в итоге.
И у меня в итоге все хорошо. Как-то мы вот находим общий язык.
Из Ростовской области вам пишут. Удивительная Нарине. Впервые услышала о вас от своей канадской подруги. Так я прочла понаехавшая. Три яблока. Гениальная притча о великом народе. Читала и плакала. Вспоминала свою армянскую бабушку. Спасибо вам.
Спасибо вам большое.
У меня такой вопрос. А вы интересуетесь политикой?
Да, конечно.
Просто в социальных сетях вы писали на таких тяжелых и острых темах геноцид армян. Вот эта тема, ну, конечно, болезненная, да?
Да.
Какая-то, я не знаю, расскажите нам о своей позиции.
А недавно вот как раз в Фейсбуке было большое такое обстоятельное психологическое обследование, не знаю, как это правильно называется, я его прошла, и меня этот тест сразу отправил к врачу, потому что, в общем, мое поколение, оно очень травмировано этим поколением моих родителей, потому что мы лично застали этих людей, которые через это прошли. В моей семье это была прабабушка единственная, которая выжила, потому что прадед погиб. Она 40 лет прожила с проломленной головой. И, безусловно, мой отец, который, в общем, очень любил ее и видел, как она страдает, у нее были чудовищные головные боли, она выстригалась, и у нее были пышные, прекрасные волосы, они выстригала на затылке волосы, чтобы они не оттягивали кости, потому что от этого было больнее. А для меня нет вопроса, был геноцид или не был. Он, естественно, был, но я понимаю, что нужно жить дальше. Синдром жертвы – это страшная штука. Нужно перешагнуть через это, жить дальше. Память, она, конечно же, нужна. Я помню, когда моему сыну было 6 лет, он как-то привел к нам домой своего друга, говорит: «Мам, ты знаешь, у него фамилия Касьян, и он не знает про геноцид». Я говорю: «Сыночек, он и не обязан знать, Касьян не армянская фамилия». Я тогда уже себе сделала зарубку. Я испугалась того, что мой 6-летний сын, он фактически, ему было 7 лет, он учился в первом классе, он настолько уже травмирован, что он, он этим
как живет. Как можно об этом говорить?
Я себе запретила вообще при нем что-либо рассказывать и как-либо переживать. Потому что наше детство прошло как? 24 апреля звучала классическая музыка, папа ходил такой мрачный весь, и мы как-то вот проникались этим. Нужно жить дальше.
Но все равно нужно знать.
И нужно знать, и нужно помнить, но нужно жить дальше.
Об этом написать что-то? Или как-то это все равно проходит где-то в рассказах?
Это какой-то есть в рассказах, но я считаю, что армяне не должны писать о геноциде, потому что у них это не очень получается. Мне, например, очень понравился фильм «Шрам», который снял турецкий режиссер. Мне кажется, вот мне этот фильм безумно понравился. Мне он кажется... Вот это, я считаю,
там
что это лучший фильм.
Баланс, да.
Да. Мне кажется, что именно, наверное, турки должны снимать фильм о геноциде. Это будет честно, это будет правильно, это будет, наверное, искренне. Потому что армяне, ввиду того, что это их трагедия, они перевирают, они перегибают палку, это чувствуется.
Угу. Там больше эмоций. Должен быть отстраненный взгляд.
Да.
Давайте мы как-то все-таки тяжелая тема, но мы разыграем книжку и поднимем себе настроение.
Давай.
Тема такая интересная, и вопрос сложный. Ну и призы сегодня отличные, тем более с дарственной подписью автора. Как называется день поливания в Армении? Вот есть в Армении такой, это праздник, да?
Да.
Такой праздник. Называется он День поливания. И у него есть армянское название. Мы хотим, чтобы вы рассказали нам, как называют этот день в Армении. Потом нам расскажет Ирина, что это за день, что это за праздник. Да, но сначала, как он называется. Телефон прямого эфира 363-3659, код Москвы 495. И я еще напомню, что ваши вопросы или, не знаю, может быть, вы читали книжки на Ирине, вы хотите что-то ей сказать, я все обязательно передам и прочитаю в прямом эфире. А что в прямом эфире не прочитаю, мы прочитаем после обязательно. Ваши смс-сообщения плюс 7-985-970-45-45. Ну, а ответы на вопрос мы ждем по телефону. Как называется день поливания в Армении? Есть такой праздник. Он, кстати, и в России есть, он просто называется по-другому. 363-3659, наш телефон, код Москвы 495. Есть те, кто знает? Угу. Ой, смс-ки, просто нет, смс-ки только вопросы нашей гости, а ответ мы ждем по телефону. 363-3659, и мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как?
Это называется Вардабар, и у нас это праздник преображения Иисуса Христа.
Совершенно верно. Как вас зовут?
Евгения.
Евгения, откуда вы знаете? Вы жили в Армении, у вас есть друзья?
У меня были друзья когда-то в Армении, и я Вардабар-то помнила, а вот преображение Иисуса Христа я уже залезла.
Все понятно. Спасибо вам. Да, спасибо, Евгения. Вы получаете и книги на Рене Абгаряна, также вы получаете и другие книги, которые сегодня разыгрываются у нас. Это «Лиза с Каталини» каждые 15 минут, «Энди Уокер», «Я все помню», и Сергей Лукьяненко «Квази», который у нас лидирует в рейтингах книжных магазинов. Почему день поливания? Там поливают кого-то.
Как это происходит? Да, вечером. У нас 2 года назад знакомые были в Ереване. Я предупредила, что будет Вардабар, будьте осторожны. И они вышли погулять на Красной площадь. На Красной площади. На Республиканской площади. Их поливали из окон Министерства внутренних дел.
Это тоже
праздновали буквально все. На самом деле это языческий праздник уже после того, как после развала Советского Союза вернулась религия, а церковь армянская, апостольская, попыталась как-то связать это с праздником Преображения Господня, но в моем родном городе этот праздник отмечают по старинке, последнее воскресенье августа, когда вся остальная республика отмечает в день Преображения Господня, это 14-я неделя после Пасхи. Но так как я из очень специфического городка, где живут очень специфические упертые люди, им указ католикоза, конечно же, извините за тавтологию, не указ. Поэтому они по старинке поливаются, когда как поливались предки.
Языческий праздник, да, поливают-то зачем? Это что символизирует? Урожай вроде тоже собрали? Или что?
Ну, считается, что вода в этот день целебная, и она уносит с собой все беды. Поэтому, если вас полили на улице, вы ни в коем разе не расстраивайтесь.
Не надо вытираться.
Да.
И не надо мыться до следующего Вардабара.
До следующего Вардабара. Отлично. Хороший праздник. Ну, еще, кстати, можно съездить, успеть туда. Последнее воскресенье августа.
Очистить. Ой, июля. Я дико извиняюсь. Июля. Все уже прошел. Последнее, да, воскресенье.
Все уже успели. Да, теперь только на следующий год.
Да
это день Нептуна, пишет нам Евгений из Пензы.
Будем знать.
Может быть. Да, наверное, языческие традиции, они такие. Так, продолжаем о нелегкой писательской судьбе. Вы сказали, подписывая книгу нашей победительницы Анне «С неба упали 3 яблока», что это ваша самая любимая.
Да.
Почему?
Мне кажется, что она просто у меня... Это, наверное, не скромно, она, наверное, у меня получилась. К ней у меня меньше вопросов, скажем так.
А вообще есть вопросы и претензии?
Ой, ну что вы, я такой самоед. Когда выходит книжка, я ее читаю, она мне моментально не нравится. Я там начинаю ловить блох и вообще ходить. Я и так зануда чудовищная. Я начинаю ходить, подумаю, ну нудить о том, что вот это, вот тут вот не так, вот там вот не так. Я на встречах с читателями начинаю их переубеждать, что книга плохая, и начинают меня переубеждать, что она хорошая.
душе. И мы...
То есть встреча с читателями проходит так. Фу, не читайте.
Да. Не надо. Говорят, ну что вы, наверное, вы не цените свой дар. И мы как-то приходим к какому-то общему знаменателю, что, в общем, ну ладно, так и быть, если нравится, ладно, читайте. Но мне не нравится категорически. И мне кажется, что все-таки это яблоко. К ним у меня меньше всего вопросов, скажем так.
А мы с вами говорили до эфира. Это в какой книге много мата?
В понаехавшей. Я когда написала
эту
книжку...
Она не стоит, это сейчас как модно, 18+, 16+.
Бранная лексика.
Да. А, там это...
Да, и ее обязательно запаивают
полиэтилен,
и там плюс 18, и вообще не берите, пожалуйста.
Я вообще всегда покупаю все, что запаяно, и плюс 18, это сразу вот, да.
Я когда работала в книжке, мне казалось, что там мата мало. Мне честно, когда книжка вышла, когда я прочитала, мне показалось, что там ее так много.
Ну, если там Ольга Федоровна такой персонаж, как она может вообще? Она что, на старофранцузском должна объясняться? Конечно же, на нормальном русском языке.
Вот, поэтому... Там действительно много маты. И так что, если ваши дети захотят эту книжку прочитать, вы имейте, пожалуйста, в виду, что ее пока рано, хотя бы 18+.
Вы сказали, что я пишу о стариках и о детях, о своих детях, о своем ребенке. Он где-то там как-то в виде персонажа.
Да, конечно, у меня есть книжка.
Поставляет материал.
Да. Семен Андреевич, и фактически вот этот герой, он списан с моего сына. Mm-hmm. Он у меня очень такой своеобразный мальчик с отличным чувством юмора, и он с детства меня и радовал какими-то выходками. Когда ему было 7 лет, он мне написал записку такую, знаете, любовного содержания. Oh. «Мама, ты мне напоминаешь Homo sapiens на каком-то этапе развития». Так и живем. В общем,
страшно уточнить, на каком, сынок, лучше не уточнять.
Да, на каком-то, наверное, первобытном самом зачаточном.
Не знаю, может быть, на самом наивысшем этапе, мы же не знаем.
А еще, знаете, была смешная история, если есть время, я расскажу.
Конечно.
А когда я работала бухгалтером, я вынуждена была оставлять его дома и уезжать на работу, а ему тогда было 7. И я, значит, ему варила кашу, оставляла на завтрак, потом еще что-то оставляла на второй. Я приезжала домой где-то в 4 часа, и я уже спустя неделю, когда тарелок резко стало мало, я обнаружила все эти тарелочки с кашей на балконе. Он их там просто прятал. Когда я его спросила, зачем ты это сделал, он говорит, я птичкам выносил. В общем, каша уже колосилась. Ну, в общем, с ним не скучно, конечно. Мне повезло с сыном.
Манюня – это подруга. А Зулале – это кто?
Зулале – это героиня одной из повестей этой книжки, придуманной. Персонаж, это такой, вы знаете, это женщины моего родного города. Вообще, удивительное дело, есть вещи, которые узнаешь о войне после того, как случились, и они тебя ужасают. Например, после войны ушли практически почти все женщины. Я сейчас, когда приезжаю в Берг для того, чтобы собрать материал для работы, очень мало бабушек.
Угу.
Дедушки остались, а бабушки ушли, потому что они, женщины, всю войну тянули на себе, детей, мужей, они за всех убивались. А когда война кончилась, относительно там до сих пор стреляют, но в любом случае, когда вот этот конфликт откровенный, он закончился, они стали уходить. Там была чудовищная вообще кривая онкологических заболеваний, психиатрических заболеваний, тяжелейших. И они уходили. И вот эти женщины, они это такой образ, который он всегда со мной. И я о них стараюсь писать по мере возможности. Мне кажется, что я не очень справляюсь.
Мы попытаемся принять ваш ответ по телефону на последний вопрос, но он сложный. И если мы не успеем, тогда смс-ку пришлете, и первый приславший получит приз. Тоже связанный с Арменией этот вопрос. Этой краской и не только красили шерсть, но и расписывали священные книги, манускрипты. Она имела какие-то свойства исключительные. Да, она не выцветала.
Да.
Как называлась эта краска? Если будет сложно, мы дадим подсказку, но вдруг вы знаете и так. Этой краской не только красили шерсть, но и расписывали священные книги и манускрипты. Она не выцветала. Она... Красного цвета.
Да, да, красного цвета.
Как она называлась?
Все уже подсказали.
Ну, хорошо, потому что время у нас уже минута, а хочется, чтобы люди выиграли все-таки. 363-3659, телефон прямого эфира, код Москвы, 495. Как называлась эта удивительная краска?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Ну, я думаю, что это охрана.
Нет.
Извините.
Нет, неверно. Как по-армянски называлась эта краска, да? А, скажем так, это два слова, через черточку не пишут. Еще подскажу, потому что времени мало. 363-3659, телефон прямого эфира, код Москвы 495. Как называлась удивительная краска, которую не только красили шерсть, но и расписывали священные книги, манускрипты. Она не выцветала, она была красного цвета. Назовите нам ее. Здравствуйте, алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я думаю, что это краска кермис.
Нет. Неверно. Еще попробуем. 363-3659. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Смешные версии приходят по смс-кам.
Да.
Да, вы прямой эфир. Здравствуйте, да.
Да, Борсан Кармин называется.
Да, и вы совершенно правы. Вы из Армении, я так уже вот по разговору чувствую.
Я из Москвы, просто книги читаю.
А, как вас зовут?
Сурен.
Сурен. Все, да. Спасибо вам огромное. Вы нас очень порадовали. Мы думали, что это будет вопрос, на который будет сложно получить ответ. Вы получаете, в свою очередь, книгу с дарственной надписью нашей гости Нарине Абгарян. Спасибо вам огромное. Приятно было с вами пообщаться. Приходите к нам еще.
Спасибо.
Всего вам доброго.
Большое.
До свидания.